Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Австралии до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Бой за выживание. До чего дойдет обмен ударами между Ираном и Израилем? Пламя большого ближневосточного конфликта, в котором друг другу противостоят Израиль и Иран и его союзники, в первую очередь Хизбалла и Хамас, разгорается все сильнее. Воздушный иранский удар по Израилю в ночь с 1 на 2 октября оказался намного ощутимее предыдущего в прошлом апреле. Очевидно, и военный ответ Израиля в этот раз будет намного более страшным, чем в прошлый раз. Это, как и усиление боевых действий в Ливане между Израилем и поддерживаемой Тегераном группировкой Хизбалла, и продолжающиеся жестокие бои в секторе Газа между армией обороны Израиля Цахалом и радикальной палестинской группировкой Хамас, и бомбежки Израилем позиций йеменской группировки Ансар-Алла, то есть хуситов, означает, что весь Большой Ближний Восток на самом деле уже оказался на пороге настоящей, масштабной, очень опасной для всего мира войны. Об этом мы сегодня говорим в новом выпуске нашего «Атласа мира». Теперь я советую искать и слушать его, в первую очередь, в нашем новом канале в YouTube. Он называется «Радио Свобода. Контексты». Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. По последним данным, в ночь на среду 2 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет на фоне эскалации боев между Хизбаллой и Израилем. Эта группировка является как вооруженной группой, так и политической партией, которая контролирует большую часть районов с шиитским населением на юге Ливана. Ракетный удар по Израилю в иранском руководстве называют местью за гибель в последние месяцы и недели лидеров как палестинской радикальной группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС, так и базирующейся в Ливане Хизбаллы, в первую очередь Исмаила Хании и Хасана Насраллы. Значительная часть ракет была перехвачена в воздухе, но многие пробили противоракетную оборону Израиля «Железный купол». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, цитата, «Иран совершил большую ошибку и заплатит за это. Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто нападет на нас, на того нападем мы». Конец цитаты. Итак, что может быть дальше? Об этом в «Атласе мира» сегодня я беседую со знатоком Ближнего Востока и особенно Ирана, политологом-востоковедом из Катарского университета Николаем Мешхедовым. Насколько нервно может себя сейчас чувствовать высшее иранское руководство? То есть после всех событий последних месяцев и особенно дней, после последних ночей, боятся ли аятоллы уже за свою собственную жизнь? Может ли им сейчас на самом деле показаться, что они доигрались с огнем?
Естественно, чувствуют они себя достаточно неуютно, потому что Израиль показал, что он может действовать и играть далеко не так, как от него ожидается. Надо признать, что все основные эксперты, да и люди, занимающие политические посты, которые следили за регионом, все думали, что все ограничится, и мы не увидим действительно реального, по крайней мере, в ближайшее время распространения конфликта по региону. Но Израиль доказал обратное, что он может действовать, и более того, он фактически не оставил иранцам никакого варианта, кроме как пойти вот на эту ракетную атаку, на этот ответ. И сейчас они, собственно говоря, ждут, как среагирует дальше Израиль. Будет ли он принимать правила игры, тогда, когда все обмениваются ударами, но не наносят ущерба друг другу. Либо он действительно пойдет серьезно, потому что сейчас вот этот самый мяч, он на стороне Израиля, и очень много будет зависеть от выбора нынешнего израильского руководства.
Иран явно столкнулся с очень серьезной дилеммой после убийства лидера Хизбаллы Хасана Насраллы, ключевого союзника Тегерана. То есть Тегеран уже нанес ощутимый только что прямой военный удар по Израилю. Это сейчас, как вы думаете, все-таки может спровоцировать тотальную войну на какое-то взаимное уничтожение, учитывая, конечно, силы сторон?
Как показывают события на Ближнем Востоке за последние 50, а то 70 лет, любые здесь предсказания не оправдываются. Точнее, их делать очень опасно. Иран сейчас пойман, в такую специфическую ловушку. То есть он слаб достаточно экономически, у него остро стоит вопрос о передаче власти от нынешнего верховного лидера к его преемнику. И, опять же, то, что мы видели на прошедших выборах президентских, делается все внутри страны для стабилизации внутренней ситуации, для того, чтобы подготовить какую-то площадку, возможно, к определенной разрядке в отношении с тем же Западом. Поэтому конфликт, полноценная война Ирану фактически не нужна. И здесь, конечно, иранский режим чувствует себя весьма неловко в нынешней ситуации. Предсказывать дальнейшие действия Израиля сложно, но я бы не исключал никакого варианта развития событий, в том числе и дальнейшего распространения конфликта.
Если Тегеран дальше выберет, скажем так, сдержанность и ничего предпринимать не станет ни в каком случае, это нанесет большой удар по его репутации, причем как среди его союзников, так и среди врагов в регионе. То есть выбор для Ирана между плохим и очень плохим?
Да, конечно. Убийство Хасана Насраллы стало таким водоразделом в нынешней ситуации. То есть до этого момента, даже после убийства Ханиева в Тегеране, иранцы все-таки чувствовали себя как некоторыми такими моральными победителями. То есть они были одна из единственных стран, чьи прокси активно поддерживали палестинцев, наносили какой-никакой ущерб Израилю. Иран стал восприниматься арабской улицей как некая настоящая страна-защитник мусульманского мира, особенно по сравнению там, с практическим бездействием той же Турции, ну, помимо там, да, введенного очень странного торгового эмбарго турецко-израильского, собственно говоря, до заявления, собственно говоря, ничего не последовало. И вдруг вот происходит гибель руководителя главной прокси-силы, главной руки Ирана на Ближнем Востоке. И надо что-то делать, чтобы поддержать свой имидж. Потому что если Иран будет как бы постепенно сдавать свои прокси, то ну, отношение к нему изменится. Поэтому Ирану нужно что-то было делать. Но опять же, иранцы также понимают, что полноценную войну на Ближнем Востоке позволить они себе не могут. Да, они могут в нее втянуться, но как бы она очень сильно нежелательна. В принципе, сейчас вот начался новый такой виток конфликта, когда образ Ирана поставлен под большой вопрос. То есть здесь просто израильтянам будет достаточно дальше провоцировать иранцев, показывать, что они толком-то ничего в нынешней ситуации сделать не могут. Но вопрос о том, что, в принципе, даже у тех же аятолов запас терпения, он не безграничен, рано или поздно у кого-нибудь рука дрогнет. То есть здесь игра идет достаточно очень опасная на повышение ставок. Пока что иранцы, да, сдержаны. Пока что иранцы продолжают играть такие китайские предупреждения, хотя они стали все более ощутимыми, но с точки зрения вот этого нынешнего удара, он был массивнее, он был эффективнее, чем там, тот же апрельский удар. Более того, его не поддержали просто ни хуситы, ни, собственно говоря, какие-то удары не наносились там из Ливана или Газа. Но иранцы самостоятельно смогли пробить железный купол. Другое дело то, что, насколько я понимаю, ощутимых потерь особо нет, или, по крайней мере, мы о них не знаем. Потому что иранцы заявляют, что они били по военным объектам. Это отчасти подтверждается тем, что среди гражданского населения потерь больших нету. Ну, а израильтяне, они, как правило, не сильно распространяются о своих военных потерях. Поэтому, правда, тут мы до конца не узнаем. Но пока что картина такая, что удар был сильным, но, опять же, больше таким демонстрационным.
Но в случае совсем уже полномасштабного конфликта Израиль, конечно, будет обладать подавляющим военным превосходством. Это к вопросу о том, что кто может. Но, как мы видим, иранский арсенал беспилотников и ракет представляет, видимо, также очень значительную угрозу. Вот что о военном потенциале Ирана на сейчас можно сказать?
Два момента хотелось отметить. Во-первых, не надо преувеличивать возможности Израиля. То есть они во многом основываются на той поддержке, которая оказывается со стороны США, и опять же теми договоренностями, которые существуют у израильтян с соседями. То есть, да, если нужно будет долететь до Ирана и отбомбиться по нему, понятное дело, что Израиль может использовать воздушное пространство тех же арабских монархий залива. Однако и монархии все-таки являются достаточно самостоятельными игроками, им тоже далеко не все нравится, что происходит в регионе, и в случае полномасштабной войны для них приоритетом будет собственная безопасность и собственное выживание. А иранцы показали, что, может быть, Израиль они не всегда могут болезненно, да, достать, но уж соседи по региону это точно. Что же касается непосредственно самого Ирана, то да, его ракетный потенциал и опыт применения тех же беспилотников, они показывают, что эта страна является, ну, если не мировым, то региональным лидером и обладает достаточным потенциалом, чтобы проникнуть, как я уже отмечал, через хваленный железный купол и доставить массу неприятностей. То есть здесь фактически иранцам осталось подрегулировать только одно, подрегулировать точность и определиться с теми объектами, по которым они действительно хотят нанести урон. То есть то, что мы увидели вот сейчас, это было опять-таки очередное предупреждение. То есть будьте осторожны. Услышит его в Израиле или нет? Ну, здесь уже вопрос совершенно другой, потому что решение израильского руководства, они определяются тоже достаточно сложным набором факторов, которые в том числе и включают внутриполитическую динамику.
Хизбалла, с которой сейчас все началось, по крайней мере, нынешний этап большого конфликта на Ближнем Востоке, она все еще остается ключевым элементом давней вот этой иранской стратегии сдерживания, в кавычках, Израиля, да и Соединенных Штатов, несмотря на все ее последние потери, Хизбаллы.
На данный момент говорить сложно, потому что, опять же, достоверность той информации, которая приходит непосредственно из Ливана, она вызывает определенные вопросы. То, что мы имеем на данный момент, это фактически полное уничтожение руководящей верхушки. То есть за исключением там, одного-двух человек. И это подразумевает, что организация в определенной степени дезорганизована. И, опять же, расчеты на том, что Израиль как бы не пойдет на полноценную наземную операцию, у многих экспертов они строились на основе того, что им просто будет достаточно понимания того, что за счет своих вот этих ракетных, да, ударов по руководству там, проведения атак на руководство Хизбаллы, они смогли эту организацию обезглавить. В ближайшие дни они будут показательными. То есть если мы увидим, что как структура она смогла сохранить возможность координации действий организации обороны против наступающей израильской армии, то можно говорить, что, в принципе, она сохранила свою боеспособность, но, опять-таки, это покажет только время. На данный момент, конечно, она существенно ослаблена, почему, собственно говоря, Иран был вынужден вмешаться. То есть мы видим, что израильтяне когда-то дали обещание, что они по очереди придут за всеми, кто на них нападал, и они это обещание сдерживают, и мало кто может что-то им противопоставить. То есть мы видим фактически продолжающуюся операцию в Газе и поэтапное, вдумчивое уничтожение потенциала ХАМАС, за который фактически никто толком-то уже и не вступился. Мы видим, что у израильтян и у их союзников есть возможность добираться до хуситов. Ну и вот, наконец-то, они пришли за Хизбаллой и пришли весьма удачно. Так что здесь можно сказать, что Иран в определенной степени как раз вот эту цепь прокси, которая изначально была создана для сдерживания Израиля и для противостояния тем же саудовским устремлениям, что она ослабляется. И это, в принципе, может в долгосрочной перспективе изменить баланс сил. Потому что здесь как бы на ослабление Ирана смотрят не только из Тель-Авива.
В Тегеране сейчас, по некоторым сведениям, настоящая паника из-за того, что они понимают, что израильские агенты, израильские разведчики, израильские силы проникли в самое сердце Исламской Республики. Там мы создали какую-то организацию для того, чтобы противостоять Израилю, очередную международную. Оказалось, что ее возглавлял агент Моссада.
Феномен эффективности израильской разведки, спецслужб, ну, он имеет место быть. Я бы сказал, что для тех людей, кто наблюдает, кто анализирует ситуацию в Иране, ну вот последнее вот это убийство, оно не было сюрпризом. Израильтяне уже достаточно давно демонстрировали свою способность проводить специальные операции на территории Ирана. Государство, которое, в принципе, отличается очень жестким полицейским режимом, очень жестким режимом безопасности. То есть появление иностранцев в людном месте, оно всегда вызывает определенное внимание. Достаточно государство очень сложное для работы вот таких специальных служб. Но израильтяне показали, что они, во-первых, могут достаточно эффективно, более того, работать с выдумкой. Вот это убийство, там, по одной информации, было там, использовано дроном, то с использованием там, РПГ. А в прошлом случае, когда было проведено другое политическое убийство, было задействовано, если не ошибаюсь, чуть ли не автомат с дистанционным управлением. То есть здесь, конечно, Айталы себя чувствуют неуютно. Существующий режим, он понимает, что он уязвим. И более того, он находится перед выбором варианта, да, мы можем промолчать, но тогда мы потеряем лицо и мы потеряем все те выигрыши, которые мы фактически после 7 октября приобрели. А второй момент, мы можем пойти на действительно эскалацию, которая может закончиться вполне себе реальным конфликтом, но от этого потери будут еще больше. То есть ни о какой нормализации отношений с кем-либо то ни было уже речи не пойдет. И более того, мы возвращаемся, опять-таки, вот этот фокус международного внимания, как страна плохих. И здесь я бы на месте иранского руководства бы ощущал себя очень неуютно.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, политологом-востоковедом Николаем Мешхедовым, мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с сотрудником Катарского университета в Дохе, политологом Николаем Мешхедовым, продолжаем разговор о разгорающемся противостоянии на Ближнем Востоке. Все время трудно не вспоминать, что у Израиля есть, конечно, ядерное оружие, чего он ни за что не признает. Но что с ядерным оружием Ирана? Есть сообщения самих иранских СМИ, в них говорится, что в стране имеется достаточно обогащенного урана для производства 10 атомных бомб. Или все это пустая похвальба и вранье?
Конечно, здесь надо делать определенную поправку на традиционную любовь Ирана похвалиться собой, на традиционную иранскую пропаганду, которая направлена как вовне, так и вовнутрь. Ребята, у нас все в порядке, граница на замке, в случае чего мы остановим противника, что рождает определенные, кстати, параллели уже с другим руководством другой страны. Но это отдельная история. И что же касается реальных фактов, но опять же, у нас нет подтвержденной никакой информации, но большинство экспертов сходится на том, что Иран действительно очень близко подошел к пороговому состоянию. То есть вопрос здесь идет уже даже по некоторым оценкам не на месяцы, а буквально на неделе, когда, по крайней мере, вот, чисто в теории Иран уже может как бы сказать, что у него есть возможность создания ядерного оружия. Другое дело то, что иранцы, опять же, они понимают, что на пороговое состояние выйти можно. И вроде как, так сказать, угрожать, что в случае чего, то мы вот перейдем к разделу практика и использования. Но практически его применять, это весьма опасно, так как это может испортить отношения уже и с союзниками. Я думаю, что даже Москва будет не в восторге от факта того, что Иран где-то произвел ядерные испытания.
Иранский режим, в общем, как мы не раз отмечали, он вовсе не так уж монолитен. Там постоянно идет внутренняя борьба. Сейчас, конечно, консерваторы явно выступают за дальнейший силовой ответ Израилю, а условные, более умеренные политики во главе, может быть, с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом призывают, наверное, все же к сдержанности. Пезешкиан-то только что выступал на Генассамблее ООН. Он говорил, как хочет сгладить противоречия с Западом. А вообще, Пезешкиан не ястреб по иранским меркам. Вот каким лидером он себя показал за последнее время?
Пезешкиан показал себя послушным лидером, если говорить с точки зрения иранского руководства. Иранская политическая система, с одной стороны, она подразумевает, о ужас, определенный элемент демократии, с другой стороны, там практически из ключевых таких решений ничего не принимается без воли верховного лидера. То есть назначение Пезешкияна на его пост, ну, точнее, не назначение, как бы ему предоставили фактически возможность на этот пост избраться, опять-таки, она была в конечном счете в интересах Хаменеи и его команды, и направлено было как раз именно на разрядку как внутренней, так и внешней напряженности. То есть человек пришел с определенной задачей подготовить такой плацдарм для того, чтобы в спокойных условиях передать власть от одного лидера верховного к другому. Получится это у него или нет, ну, посмотрим. Внешнеполитическая ситуация уже, мягко говоря, такая тяжелая. На внутреннем треке Пезешкияна за глаза некоторые иранцы называют реформатором без реформ. То есть его задача вот, не перестраивать политическую систему, не там, вводить какие-то глобальные изменения, а именно вот, как бы, обеспечить небольшую определенную разрядку. Производиться это будет под контролем, опять-таки, с одной стороны, КСИРа, с другой стороны, аппарата верховного лидера. И я думаю, что здесь как бы свобода выбора у него существенным образом ограничена. Более того, вот в нынешних условиях-то как раз его мирный настрой, он может сыграть плохую службу Ирану. То есть иранцы могут, ну, где-то оказаться чуть менее стойкими, чем должны быть, и просто придут к тому, что те же израильтяне будут просто дальше проверять, насколько глубоко можно отодвинуть красные линии в регионе, что в конечном счете приведет к тому, что уже другие совершенно силы в Иране скажут, что, ребята, надо действовать, и надо действовать жестко. То есть вот этот мирный характер президента, он, с одной стороны, может быть, служить и демпфером таким для сдерживания какой-то напряженности, но, с другой стороны, если будут чрезвычайно такие сильные мирные настроения, то, да, ситуация может зайти, наоборот, в большой тупик.
Вот по поводу других жестких сил еще одну важную иранскую фигуру упомяну. Это генерал Хосейн Салами, главнокомандующий КСИР, Корпусом Стражи Исламской Революции. Он ведь пару дней назад заявил, что удары возмездия, в кавычках, по Израилю будут дальше наносить Хизбалла, Хамас, другие палестинские боевики, другие шиитские милиции, но ни в коем случае не сам Иран. Это что, был обманный ход, чтобы усыпить бдительность, как вы думаете, или все же просто мнение крайних ястребов, ну, таких как Саид Джалили, к примеру, перевесило?
Я думаю, что, скорее всего, второе. Во-первых, как мы уже отметили, иранская политическая система, с одной стороны, да, вот есть такой контролирующий центр, но она не монолитна. То есть есть достаточно много центров со своими инициативами, со своей видением и задачей. И, в принципе, то, что было изложено, было бы идеальным вариантом для Ирана. То есть прокси отдувается, мы вроде как не влезаем, никакого повода нас считать разжигателями войны нет. Но то ли как бы у прокси уже истощились свои возможности, потому что, опять-таки, я думаю, что военный потенциал и той же Хизбаллы, ну и в первую очередь Хамас, существенно ослаблен продолжающимися затяжными военными действиями. То ли действительно как бы было осознание, что от Ирана все-таки ждут определенной реакции, потому что, опять-таки, вот эти его заявления, что мы отомстим там за теракт в Тегеране, мы отомстим за убийство Насраллы, они в том или ином смысле стали уже, ну, поводом для насмешек над Ираном. И здесь просто кто-то в иранской элите принял, да, более жесткое решение. А так просто он, я думаю, отражал на тот момент, ну, во-первых, мнение части иранской элиты, и, во-вторых, то мнение, которое просто в тот момент существовало. Потом просто ситуация поменялась.
Мы постоянно касаемся того, что внутри самого Ирана сейчас просто каскад проблем. Там общественное недовольство коррупцией в правительстве, неэффективное управление экономикой и до, как выясняется, проникновение Израиля в высшие военные и политические круги Ирана. Так что, ну да, ясно, сейчас Тегерану только тотальной войны не хватало. Но вы знаете, я читал в «Нью-Йорк Таймс», кажется, и это поразительная для меня вещь, что многие рядовые иранцы вовсе не впали в отчаяние и траур, а наоборот, радовались, например, известию о смерти Хасана Насраллы. То есть среди диссидентов, среди жертв жестоких репрессий со стороны властей, среди многих простых иранцев Насралла, видимо, считался не более чем одним из символов и таким заграничным орудием угнетающего их режима. Есть фотографии, есть слова очевидцев, что там люди радовались его смерти, там танцевали на улицах, раздавали коробки со сластями на остановках в каких-то городах. Это все похоже на правду?
Отчасти да, это правдивая картина, только как бы не надо таких глобальных обобщений, потому что это все-таки точка зрения и подходы определенной части общества иранского и определенной части иранского населения. Я бы сказал, что здесь даже вопрос не столько в диссидентах, сколько вопрос в формате раздражения на текущие иранские реалии. Когда у населения сложился образ того, что вот эти внешнеполитические амбиции Ирана, они зачастую получают приоритет над необходимостью решать внутриполитические, внутриэкономические проблемы. То есть лозунг «хватит кормить там Ливан, хватит кормить Палестину», он возникает на каждой более-менее такой ощутимой политической акции в Иране, ну, последние лет, наверное, 15-20. По этой причине, да, это все было тоже весьма ожидаемо, но, как я уже сказал, это такой вот своеобразный внутренний продукт, продукт отражения, собственно говоря, внутренней ситуации, и далеко не все иранское население именно подходит и воспринимает гибель Насраллы именно в данном аспекте.
То есть, в целом, что народные уличные протесты в Иране, которые мы наблюдали в прошлые годы по разным поводам, от роста цен до убийства вот этой шариатской полиции Махсы Амини, боровшейся за женские права, они что, все-таки сдулись, новых не предвидится? Или все равно, возможно, власть в Тегеране сама чувствует, что она сидит на такой внутренней пороховой бочке?
Вы сами ответили на свой вопрос. Власти в Тегеране не позволили бы прийти фигуре, подобной Пезешкиану, к власти, если бы не понимали, что ну, народ доведен до определенной точки. То есть да, на данный момент как бы удалось опять загнать протест на кухне. Но надолго ли? Это мало понятно. И более того, народ сейчас просто ожидает того, что попытается сделать Пезешкиан, который представляет ну, определенную альтернативу консервативным кругам, который, в принципе, пришел на обещание, что будут определенные социальные послабления. При этом, опять-таки, чтобы выиграть любовь улицы, я думаю, что большие как бы, изменения-то здесь и не важны. Здесь нужно просто немножко как бы, открутить вот этот вентиль и позволить социальному пару ну, выходить через него, как это было, например, при том же Рухани. То есть вот прекратить там, зверство полиции нравов, дать чуть больше возможности людям получать доступ к запретным благам. И я думаю, что на это в той или иной степени это все-таки Пезешкиан пойдет. Плюс может смягчение каких-то более, опять-таки, застаревших вопросов, как, например, даже языковая политика, этническая политика в отношении национальных меньшинств. Но все это, опять-таки, показывает, что действительно режим себя чувствует очень нестабильно. Революции пока что не предвидится. Но понимание того, что конфликт тлеет, оно существует, и именно это является еще одним из факторов, почему Иран очень не хочет втягиваться в глобальный конфликт в регионе.
Но не будем забывать и то, что в любой момент такие периоды прилетает черный лебедь, условно говоря, ну или если уж взять восточный фольклор какой-нибудь, черный гуль, и все вообще начинает идти кувырком. А вот такая самая большая вероятность, что безумно старый высший руководитель Али Хаменеи сейчас просто отправится в райские кущи, и тогда в Иране начнется борьба за власть, и что будет? Наверное, уже ни один политолог не предскажет.
Я боюсь, что да. Но если говорить о иранской мифологии, то, наверное, больше черный дев, такой своеобразный демон, который может появиться вдруг неожиданно из ниоткуда. Но уход из жизни верховного лидера – это действительно тот факт, который будет тестом для иранской политической системы. То есть насколько она сможет подготовиться для перехода, и особенно перехода в условиях, когда смерть верховного лидера произойдет внезапно. Повторение вот предыдущих сценариев, когда там было определенное коллегиальное решение, но оно, наверное, возможно, но, скорее всего, в нынешних условиях пойдет не таким уж сильно простым путем.
Напоминаю, что это было мнение знатока Ирана, политолога-востоковеда Николая Мешхедова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Теперь ищите обязательно наш новый канал в YouTube. Радио «Свобода. Контексты». А я, Александр Дубровский, на некоторое время с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».